Глава 10. Тем временем мои занятия в пажеском корпусе шли своим чередом. Полковник Фогель, который готовил меня к репетициям, по-прежнему приходил ко мне и часами объяснял мне военные науки. Изредка бывал я у Распутина, подчиняясь необходимости поддерживать с ним отношения. Как ни был гадок мне этот человек, но еще более гадко было сидеть у него, разговаривать с ним. Эти посещения были для меня настоящей пыткой. Однажды я зашел к нему за несколько дней до возвращения в Петербург великого князя Дмитрия Павловича и Пуришкевича. Распутин был в самом радостном настроении. «Что это вы так весело?» — спросил я его. «Да уж больно хорошее дельце-то сделал. Теперича недолго ждать. Скоро и на нашей улице будет праздник». «А в чем дело?» — заинтересовался я.
«В чем дело?» — старался передразнить меня Распутин. «Вот ты боишься меня», — продолжал он, — «и перестал ко мне ходить. А много кое-чего интересного есть у меня тебе порассказать. А вот и не скажу, потому что боишься меня, опасаешься всего. А коли бы ты не боялся, рассказал бы».
Я объяснил ему, что готовился все время к репетициям в корпусе, очень был занят и никак не мог вырваться, потому только и не приходил к нему. Но на все мои доводы Распутин твердил свое.
«Знаю, знаю, боишься меня, да и родные тебе не дозволяют, мамаша твоя, небось, заодно с Лизаветой. Обе только и думают, как бы меня отсюда спровадить. Да нет, не удастся им, не послушают их». Уж так-то меня любят в царском, так любят, и что больше напротив меня говорят, то больше и любят. Вот как.
«Григорий Ефимович, — сказал я, — ведь вы в царском себя иначе ведете, вы там только о Боге и разговариваете, оттого вам и верят».
«Что ж, милые, мне о Боге с ними не говорить, они все люди благочестивые, любят такую беседу, все они понимают, все прощают и меня ценят. А насчет того, что им худое про меня наговаривают, это все ни к чему. Все одно они худому не поверят, что ни говори, я им и сам сказывал. Будут, говорю, на меня клеветать, и вы вспомните, как Христа гнали. Он тоже за правду страдал. Ну вот они всех и выслушивают, а сделают по-своему, как им совесть велит. С ним, вот, бывает подчас трудно. Как от дому далеко уедет, так и начнет слушать худых людей. Вот и теперь еще сколько с ним намучились. Я им объясняю, довольно, мол, кровопролитие. Все братья, что немец, что француз. А война — это самое наказание Божье за наши грехи. Так ведь куды? Уперся. Знай свое, твердит. Позорно мир подписывать. А какой такой позор, коли своих братьев спасаешь? Опять, говорю, миллионы народу побьют. Вот сама мудрая, хорошая правительница. А он что? Что понимает? Не для этого сделан, Божий он человек, вот что. Боюсь одного, — продолжал Распутин, — как бы Николай Николаевич не помешал, коли узнает. Ему-то все только воевать, зря людей губить. Да теперича далече он, руки-то коротки, не достанет. Подальше его и угнали за тем, чтобы не мешал, да не путался.
«А, по-моему, большую ошибку сделали, — сказал я, — что великого князя сместили. Ведь его вся Россия боготворила, самый популярный человек».
«За это самое и сменили. Возгордился больно, да высоко метил. Царица сразу поняла, откуда опасность идет».
«Неправда, Григорий Ефимович. Великий князь Николай Николаевич совсем не такой человек. Никуда он не метил, а исполнял свой долг перед Родиной и царем. И с тех пор, как он ушел, ропот в стране увеличился. Нельзя было в такой серьезный момент отнимать у армии ее любимого вождя».
«Ну уж ты, милый, не мудри. Коли было сделано, так значит и надо. Правильно».
Распутин встал и начал ходить взад и вперед по комнате. Он был задумчив и что-то шепотом говорил про себя. Но вдруг он остановился, быстро подошел ко мне и резким движением схватил меня за руку. В его глазах засветилось странное выражение.
«Поедем со мной к цыганам. Поедешь, все тебе расскажу до капельки».
Я согласился, но в эту самую минуту зазвонил телефон.
оказалось, что Распутина вызывают в царское. Я воспользовался тем, что наша поездка расстроилась, и предложил ему приехать ко мне в один из ближайших дней, чтобы вместе провести вечер. Распутину давно хотелось познакомиться с моей женой, и, думая, что она в Петербурге, а родители мои в Крыму, он сказал, что с удовольствием приедет. Жены моей в Петербурге еще не было, она находилась в Крыму с моими родителями, но мне казалось, что Распутин охотнее согласится ко мне приехать, если он этого знать не будет. На этом мы с ним расстались. Через несколько дней вернулись с фронта великий князь Дмитрий Павлович и Пуришкевич. У нас было несколько совещаний, и на одном из них было решено пригласить Распутина в дом моих родителей на Мойке 16 декабря. Я позвонил ему по телефону и спросил, согласен ли он приехать ко мне в этот вечер. Он ответил утвердительно, но с тем условием, чтобы я сам за ним заехал и таким же порядком отвез обратно. При этом он просил меня пройти к нему в квартиру по черной лестнице, обещая предупредить дворника о том, что один из его знакомых заедет за ним в 12 часов ночи. Таким образом, Распутин рассчитывал уехать из дому незамеченным. Мне было странно и жутко думать о том, как легко он на все согласился, как будто сам помогал нам в нашей трудной задаче. Назначенный день приближался. Ввиду того, что у меня было очень мало свободного времени, я просил великого князя Дмитрия Павловича выбрать место на Неве, куда можно будет сбросить труп Распутина после его уничтожения. Вечером, в день нашего последнего совещания, ко мне приехал великий князь, очень уставший после нескольких часов, проведенных в поисках подходящего места на реке. Мы долго с ним сидели и разговаривали в этот вечер. Он рассказывал мне о своем последнем пребывании в Ставке. Государь произвел на него удручающее впечатление. По словам великого князя, государь осунулся, постарел, впал в состояние апатии и совершенно инертно относится ко всем событиям. Слушая великого князя, я невольно вспомнил и все слышанное мною от Распутина. Казалось, какая-то бездна открывалась и готовилась поглотить Россию. И, думая обо всем этом, мы не сомневались в правоте нашего решения уничтожить того, кто еще усугублял и без того великие бедствия нашей несчастной Родины. Глава 11. Весь день 16 декабря я был занят подготовкой к экзамену в корпусе, назначенному на следующее утро. Утром, в перерыве между занятиями, я заехал на Мойку в наш дом, чтобы отдать последние распоряжения. Помещение, куда должен был вечером приехать Распутин, расположенное в подвальном этаже дома, только что вышло из ремонта. Предстояло обставить его так, чтобы оно производило впечатление обычной жилой комнаты и не возбудило у Распутина никаких подозрений. Ему могло показаться странным, если бы его провели в неуютный и холодный подвал. Приехав домой, я застал там обойщиков, натягивающих ковры и вешающих занавеси. Вновь отремонтированная комната была устроена в части винного подвала. Она была полутемная, мрачная, с гранитным полом, со стенами, облицованными серым камнем, и с низким сводчатым потолком. Два небольших узких окна, расположенных в уровень с землей, выходили на мойку. Две невысокие арки делили помещение на две половины – одну более узкую, другую большую и широкую, предназначенную для столовой. Из узкой части комнаты входная дверь вела на лестницу, с первой площадки которой был выход во двор, а выше по ступенькам ход в мой кабинет, находившийся в первом этаже дома. Лестница, ведущая в кабинет, была не широкая, винтовая, из темного дерева. Входивший в новое помещение попадал таким образом сначала в узкую его половину. Здесь уже стояли в неглубоких нишах две большие китайские вазы из красного фарфора, которые необычайно красиво выделялись на мрачной серой облицовке стен, оживляя ее двумя яркими пятнами. Из кладовой принесли старинную мебель, и я занялся устройством столовой. Как сейчас я вижу перед собой до мелочей всю эту комнату. Резные, обтянутые потемневшей кожей стулья, шкафчики черного дерева с массой тайников и ящиков, массивные дубовые кресла с высокими спинками и кое-где небольшие столики, покрытые цветными тканями, а на них кубки из слоновой кости и различные предметы художественной работы. Особенно запомнился мне среди всех этих вещей один шкаф с инкрустациями, внутри которого был сделан целый лабиринт из зеркал и бронзовых колонок. На этом шкафу стояло старинное распятие из горного хрусталя и серебра итальянской работы 17 века. В столовой был большой камин-очаг из красного гранита, на нем несколько золоченых кубков, тарелки старинные, майолики и скульптурная группа из черного дерева. На полу лежал большой персидский ковер, а в углу, где стоял шкаф с лабиринтом и распятием, шкура огромного белого медведя. Посередине комнаты поставили стол, за которым должен был пить свой последний чай Григорий Распутин. В устройстве помещения мне помогали смотритель нашего дома и мой камердинер. Им я поручил приготовить к 11 часам вечера чай на 6 человек, закупить побольше всяких бисквитов и сладких пирожков, а также доставить из погреба вина. Я объяснил своим служащим, что у меня будут вечером гости, и что, приготовив чай, они могут уйти в дежурную и ждать там, пока я их не позову. Отдав все распоряжения, я поднялся к себе в кабинет, где меня уже ждал полковник Фогель. Занятия мои с ним окончились около 6 часов вечера, и я поехал обедать во дворец великого князя Александра Михайловича. Наскоро закусив, я вернулся обратно к себе на мойку.